прочитать, чтобы иметь жизнь вечную. А что мне сделать доброго, чтобы иметь жизнь вечную? К сожалению, люди вырастают, и как в детстве считали, что главное узнать, прочитать, так и в старости спрашивают, какую мне особую молитву прочитать, какую большую книжку посоветуете. Это все хорошо, но главный вопрос, что сделать на практике доброго, чтобы наследовать жизнь вечную. Это первое, на что обращаю внимание. Господь обращает внимание на то, что он, этот юноша, называет Господа благим. Никто не благ, как только один Бог. Это очень важно подчеркнуть. Мы привыкли мыслить в категории добра и зла. Это доброе, это злое, это поступок доброе. Бог в этом смысле не добр и не зол. Он благ. Это высшая степень, которую можно помыслить, состояние в истине. Он есть истина, и нет в нем никакого разделения на добро и зло. То, что нам порой кажется злом, на самом деле часто бывает действием благого промысла Божия. Бог зла не творит. Оно появляется в результате грехопадения ангелов, а потом и человека. Падший мир разделен. И мы даже не понимаем, как это может быть по-другому. Есть черное, есть белое. Есть горячее, есть холодное. Эти постоянные противопоставления раздирают душу человека. У Бога этого разделения нет, он благ. И поэтому подчеркивает Господь, понимаешь ли ты, говоря, учитель благий, что обращаться так можно только к Богу. Осознаешь ли ты, что я не просто учитель, но я действительно Бог, Сын Божий, благой по своей сути. А если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюдать заповеди, такие: не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, люби ближнего твоего, как самого себя. К 10 основным заповедям Ветхого Завета Господь прибавляет, как нам кажется, новозаветную заповедь о любви к ближнему, но на самом деле в Ветхом Завете она уже была прописана, и у этого юноши не вызывает никакого противоречия. Он не останавливается, говорит, почитай отца, знаю. Не убивай, знаю, не кради. А что значит любить, не знаю. Нет, он не возмущается. Он воспитанный в Ветхом Заветном законе, знал об этой заповеди, и как сам говорит впоследствии, соблюл все эти заповеди от юности своей. Так это или не так? Наверное, мы с вами, умудренные опытом, сомневаемся, возможно ли соблюсти все заповеди. Но Господь не придирается к мелочам. Действительно видит, что юноши все искренне, может быть, даже ревностны, не по веру, не ровен со своими сверстниками. Он сразу говорит ему и ставит задачу, трудновыполнимую. Хочешь быть совершенным, пойди продай имение, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи в следующий за мной. Это путь не для всех. Это путь, который избирают отдельные избрания. Прежде всего, в общем, это путь монашеский, которые действительно отрекаются от своего имения, от прочих радостей мирского бытия и собирают себе сокровища на небесах. Что очень важно, не делание, если не последует за Христом человек, не спасает. Или, по крайней мере, спасает не в той мере, о которой говорит здесь Господь, не дает совершенства. Добиться совершенства надо обязательно к добрым делам, добавлять твердое и правильное исповедание веры и на практике следования за Христом. Юноша отошел опечаленный, потому что имел большое имение. Он просто деньги любил. Что такое деньги? Деньги — это страховка. Наступают какие-то времена, людям есть нечего, а у кого-то есть денежки, у него есть запас. Какие-то там ветра подули, жить негде кому-то. А у кого есть денежки, всегда себе уголок снимет. То есть это эквивалент благосостояния. Мы не думаем, что этот юноша прям под Плюшкин перебирал золотые монеты и так был привязан к деньгам. То есть не об этом речь. Иисус же сказал ученикам: трудно богатому войти в Царство Небесное. Евангелие от Марка, по-моему, уточняется: трудно надеющимся на богатство войти в Царство Небесное. Суть одна и та же. Еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Разные толкования насчет этих ушей есть. Переводы, но самое распространенное и логичное — это игольные уши, как название узкого прохода для входящих в город странников. Рядом с воротами большими, через которые проезжают повозки, есть маленькая, как бы почти щель. Человек с трудом протискивается, потому что когда ворота закрывались, на ночное время какой-то человек оказался, так сказать, за воротами, он должен был как-то войти. Или другое толкование — это люди, которые ходят через большие ворота, должны платить таможенные сборы. А человек, который протиснулся, что называется, с ручной платью, этих сборов не платил. Так вот, верблюду пройти сквозь эти игольные уши довольно трудно, сказать невозможно. Хотя, может быть, если там два десятка человек будут его и тащить, и пихать, молодой верблюжонок что-то протиснется как-то. Вот. Но опять-таки не своими силами, а с помощью внешних каких-то помощников. Так вот, легче верблюду пройти свой сегодня лучше, чем богатому войти в Царство Небесное. Ученики опечалились. Почему опечалились? Потому что если быть искренними, мы все так или иначе привязаны к своему богатству. Нет человека, который совсем. Это надо быть Христа ради юродивого, чтобы окончательно победить себе эту привязанность к земному, к стяжанию. Еще раз повторяю, не просто как сребролюбие, в смысле любление серебра, а именно как некая гарантия от будущих каких-то проблем и нестроений. Поэтому они обещают, кто же тогда может войти в Царствие Божие? Человеком это невозможно. Богу же все возможно. И опять мы стоим пред тайной спасения человека. В церкви нет подробно разработанного догматического учения о рае и о аде. Церковь никогда не говорила: ты 100% обязательно вот за эти твои дела при жизни пойдешь в рай. И также ни одному грешнику не говорит, что ты обязательно пойдешь в ад. Мы не имеем права судить. Мы не знаем тайну божественного промысла. И это совершенно никакой продажи имущества, никаким следованием за Христом, человек при жизни, когда душа еще не разлучилась с телом, не может иметь такую гарантию. Вот эта надежда на Бога спасительная, это и есть вера, братья и сестры. Вера не в то, что Бог существует, вера не в то, что когда-то я там закончу говорить и продолжу литургию. Вера не в то, что после литургии будет молебен. Это немножко другое. Вера, когда ты теряешь почву под ногами. Тебе не на что опереться в земной жизни, остается уповать только на Бога. Где нет ответа на вопрос, как спастись, в конечном итоге, что сделать, чтобы 100% обрести Царствие Небесное. Что сделать, чтобы помочь своему близкому выйти из трясины винопития, наркомании, блуда или сидения перед телевизором? Что сделать? Вроде бы все делаешь, но вот что-то остается неразрешимым. Вот это что-то и есть подлинная вера. Вера в Бога,